Аудиоиздательство «Вимбо» представляет.
Андре Нортон. «Трое против колдовского мира». Книга третья. Перевод Олега Колесникова. Читает Григорий Перель. Глава первая. Вряд ли мои слова помогут отважным салкарам атаковать вражеские корабли или закалят мечи бесстрашных воинов Эсткарпа, защищающих древнюю расу от набегов многочисленных врагов. Мои слова не помогут и тем, кто создает неприступные форты, чтобы спасти свою землю от набегов кровожадных соседей. Но каждому хочется оставить свой, пусть и незначительный, след в истории, чтобы начатое дело не пропало даром, чтобы те, кто придет за тобой, продолжили его, подхватили твой меч, разожгли огонь в родном очаге и смогли понять, во имя чего жили, боролись и погибали их предшественники. Именно поэтому я и решился поведать вам всю правду о троих против Эсткарпа, о том, как задумали они сломить колдовскую силу, которая оказывала влияние на древнюю расу более тысячи лет, затуманивая настоящее и вычеркивая из памяти прошлое. Я расскажу вам о тех великих событиях, в которых мне довелось принимать участие. Итак, в самом начале нас было трое, только трое. Кемок, Каттея и я, Киллан. Мы не принадлежали к древней расе полностью, и в этом заключалось как наше горе, так и наше спасение. Нас отвергли сразу же после рождения, потому что мы из рода Трегорта. Нашей матерью была госпожа Джеллет, обладательница колдовского дара, которая могла вызывать, посылать и применять силы, неподвластные простым смертным. И даже после того, как она стала женой Саймона Трегорта, хранителя границы, родила ему троих детей, она не утратила своего дара, что не соответствовало никаким прежним представлениям о колдовстве. Хотя совет и не вернул ей колдовской камень, на который она потеряла право в момент замужества, им все же пришлось признать, что она по-прежнему оставалась колдуньей. А тот, кто был нашим отцом, тоже не соответствовал всем прежним представлениям о даре. Ведь он пришел в Эсткарп через врата из другого мира и из другого времени. В том мире он был командиром воинов, отдавал приказы другим, но попал в ловушку злой судьбы, и враги загнали его в угол. За ним стали охотиться, и ему пришлось скрываться и уходить от погони. Саймона Трегорта спасли только врата, через которые он попал в наш мир, где присягнул на верность верховной властительнице и стал воином Эсткарпа, и с чистым сердцем сражался против колдоров. Победу над этой нечистью одержали во многом благодаря ему и нашей матери. Саймон и госпожа Джеллет закрыли врата, через которые колдоры проникли в наш мир. После этого род Трегорта стали высоко почитать. Подвиг наших родителей воспели во многих песнях. С колдорами было покончено, но Эсткарп продолжал бороться за свое существование, так как окружавшие его со всех сторон враги постоянно покушались на истерзанное в сражениях государство. Древний Эсткарп переживал период заката, и утро могло не наступить никогда. Мы были рождены в сумерках. До нас древняя раса не знала рождения тройни. Когда моя мать слегла в постель в последний день уходящего года, она пела заклинание воинов, чтобы подарить Эсткарпу настоящего защитника. Так я и появился на свет. с плачем, словно надо мной сгустились все беды мрачного будущего. Но мучения моей матери на этом не закончились. Все вокруг были обеспокоены ее состоянием, поэтому меня быстро запеленали и отложили в сторону. Родовые муки продолжались долгие часы, и казалось, что ни госпожа Джеллет, ни новая жизнь внутри нее не в состоянии больше бороться за свое существование. В это время к хранителю границ пришла какая-то босая странница, проделавшая, как позднее выяснилось, дальний путь по пыльной дороге. Во внутреннем дворе она громко заявила стражам, что за ней прислали, и она должна увидеть госпожу Джеллет. Отец был так напуган состоянием жены, что приказал ее впустить. Из-под плаща она вытащила меч. Острие блеснуло на свету, и убийственный холод сковал окружающих. Подняв меч перед лицом моей матери, женщина начала что-то напевать, и все присутствующие почувствовали, что связаны невидимыми нитями воедино по воле незнакомки. Госпожа Джеллет вдруг поднялась из моря забытья и боли и заговорила, словно в бреду. «Воин, мудрец, колдунья, трое едины, в единстве их сила». И во втором часу наступившего года на свет друг за другом появились мои брат и сестра, словно связанные между собой. Наша мать была слишком слаба после родов, и жизнь ее висела на волоске. Женщина, колдовавшая при рождении брата и сестры, убрала меч и взяла детей на руки, будто имела на них полное право. И никто не посмел возразить ей. Мать лежала на постели в полном изнеможении. Так Ангард из селения Фальконоров стала нашей кормилицей и приемной матерью и ввела нас в этот мир. Оказалось, что она воспротивилась суровому закону Фальконоров и среди ночи ушла из родной деревни, в которой жили одни женщины. У этого странного воинственного народа существовали свои обычаи, неприемлемые для древней расы, где женщины обладали большой силой и властью. Традиции и обычаи Фальконоров вызывали у колдуньи Эсткарпа такое отвращение, что они отказали им в земле в пределах государства, когда те несколько веков назад пришли откуда-то из-за моря. Поэтому владения этого народа находились высоко в горах, между Эсткарпом и Карстеном. Их мужчины жили отдельно от женщин, в боевых отрядах. Смысл жизни Фальконоров заключался в войне и набегах. В женщинах они видели лишь бездуховную плоть, непригодную ни на что, кроме рождения детей. Между мужчиной и женщиной, по их понятиям, не существовало любви или страсти. С любовью мужчины относились только к своим соколам. А женщины жили в долинах, и несколько раз в году избранные мужчины отправлялись в женские поселения, чтобы зачать новое поколение. Что касалось рождения детей, то здесь существовал жесткий отбор. И новорожденного сына Ангард убили только за то, что у него была повреждена ножка. Женщина покинула свой дом и отправилась в Южный форт. Но никто так никогда и не узнал, почему она выбрала именно тот день и тот час, и каким образом узнала о том, что нашей матери нужна помощь. Да никто и не осмеливался спросить ее об этом, потому что она смотрела на всех угрюмым тяжелым взглядом. Нас она окружила теплом и любовью, которую не в состоянии была нам дать родная мать, госпожа Джеллет. С того часа, как на свет появились Кемок и Катея, она погрузилась в некий транс и так проводила день за днем, ела то, что клали ей в рот, не ведая, что творится вокруг. Мой отец обратился за помощью к колдуньям, но получил в ответ следующее. Джелет всегда шла своей дорогой, и они не собираются вмешиваться в игры судьбы и не будут догонять того, кто по собственной воле ушел от них так далеко. После этих слов отец стал мрачным и молчаливым. В ратных подвигах он пытался заглушить свое горе. Стали поговаривать, что он упорно ищет дорогу, ведущую к черным вратам. До нас ему не было дела. Лишь изредка он справлялся о нашем здоровье. Не волновало его и то, что нас воспитывает чужой человек. Госпожа Джелет поправилась лишь через год, но была еще настолько слаба, что быстро уставала, и ее постоянно клонило в сон. Она казалась омраченной чем-то, словно ее разум был охвачен непонятной печалью. Наконец, беды и тревоги остались позади, и наступили светлые времена. В канун Нового года в Южный форт прибыл сенешаль Корис со своей женой, леди Лоис, чтобы немного отдохнуть после того, как, благодаря огромным усилиям, удалось добиться перемирия в нескончаемой войне. И впервые за многие годы вдоль границ Эсткарпа не было огня и погонь. Ни на севере, где рыскали ализонские волки, ни на юге, где все кипело от бесконечных набегов. Но не успели жители древнего Эсткарпа вздохнуть с облегчением, как через 4 месяца нависла новая угроза, исходящая от Пагара. В то время Карстен представлял собой огромное поле битвы для многочисленных лордов, рвущихся к власти, так как герцог Виян был убит в войне с Колдорами. Леди Лоис тоже имела все права на это разваливающееся на глазах герцогство. Выданная замуж за герцога насильно, это был ритуальный брачный договор на топоре, она никогда не претендовала на то, чтобы стать властительницей Карстена. Но после смерти супруга она по закону могла вступить на престол. Однако ничто не связывало ее с этой страной, кроме перенесенных там страданий. Горячо любя Кориса, она с легким сердцем отказалась от прав на Карстен. Ее вполне устраивала политика Эсткарпа, которая заключалась в том, чтобы сохранить и укрепить древнее королевство, а не идти войной на своих соседей. И Корис с Саймоном, энергично поддерживающие гаснущую мощь древней расы, были против ссор на границе и уповали на то, что распри в герцогстве отвлекут их внимание от соседей. Но настали другие времена. Пагар, который начинал мелким арендатором на юге, чтобы прийти к власти, стал набирать в свои войска, кого попало. Сначала он завладел 2 южными провинциями, затем стал владыкой Карса, разорившиеся местные торговцы готовы были провозгласить своим повелителем кого угодно, кто обещал бы им восстановить мир. К концу того года, когда мы появились на свет, Пагар был уже достаточно силен, чтобы рискнуть выступить против объединенных сил противника. А еще через 4 месяца его провозгласили герцогом. Он пришел к власти в государстве, раздираемом на части войнами, междоусобицами, распрями. Его окружение состояло из всякого сброда, главным образом из наемников, которых под знамена Пагара привела лишь жажда наживы. Удержать их можно было, только обещая легкую добычу, иначе они в любой момент сами отправились бы на разбой. И Пагар сделал то, чего ожидали и опасались мой отец и Корис. Он устремил свой взор за пределы герцогства в поисках доступных земель. И смотрел он на север. Эсткарп стоило хорошенько потрясти. Ивьян под воздействием колдоров изгнал и уничтожил тех людей древней расы, что давным-давно основали Карстен. Так давно, что никто и не помнит точной даты. Они погибали в мучениях, или их изгоняли далеко в горы. За их спинами остался лишь страх и унижение. В Карстене были уверены, что в один прекрасный день Эсткарп потребует расплаты за эти жертвы. Теперь Пагару оставалось лишь слегка подыграть таким настроением, выступить против древней расы и тем самым сплотить герцогство. Но Эсткарп был грозным противником, и Пагару нужно было еще кое в чем убедиться. Дело было не столько в непреклонных и достойных воинах древней расы, сколько в колдуньях Эсткарпа, которые обладали силой, не подвластной никаким объяснением. Выступать против них было опасно. К тому же между Эсткарпом и Салкарами существовал прочный и нерушимый союз, а Салкары были бесстрашными мореходами, вынудившими Ализон пойти на перемирие после тяжких сражений. В любой момент они могли повернуть свои корабли на юг, и тогда незащищенному со стороны моря Карстену было бы не сдобровать, а это грозило восстанием торговцев Карса. Поэтому Пагар начал готовиться к войне тайно. В то лето все началось с небольших набегов на Эсткарп. То там, то тут. Достаточно осторожных, чтобы фальконеры и стражи границы, которыми командовал мой отец, не заподозрили приближение войны. Набеги эти без труда отражали, и, похоже, они были на укусы комара, потери в несколько человек. Было ясно, что это делалось, чтобы незаметно истощать силы Эсткарпа. Мой отец предупреждал об этом. В ответ Эсткарп обратился за помощью к флоту Салкаров, что заставило Пагара призадуматься. Аставрул выставил против него 20 кораблей, благополучно перенесших шторм благодаря отличной морской практике, и нанес сокрушительный удар по патрульно-сторожевой службе карстенцев, что вывело из строя войско герцога на целый год. За этим последовал мятеж на юге, в тех местах, где когда-то правил Пагар, под предводительством его единокровного брата, так что Пагару пришлось бросить все силы на подавление повстанцев. Таким образом, 3 года, а может и больше, были отвоеваны, и угрозы хаоса удалось избежать, а закат Эсткарпа не завершился вечной ночью, чего так боялась древняя раса. Во время военных действий нас увезли из форта, но не в Эс, так как мать и отец держались подальше от того города, где правил совет. Леди Лойс перебралась в небольшое поместье в Вестфорде и взяла нас к себе. Ангард по-прежнему заменяла нам родную мать, и с хозяйкой Эстфорда у них установились отношения, основанные на взаимной заботе и уважении. Ведь когда-то леди Лойс, переодевшись в платье наемника, отважилась вместе с моей матерью пробраться в самое логово врага в Карсе и противостоять там герцогу Ивьяну и его силам. Наконец, после затяжного выздоровления, госпожа Джелет совсем поправилась и начала помогать моему отцу, приняв на себя обязанности вице-хранителя границ. Вместе они владели силой, но не так, как это делали колдуньи. И теперь я знаю, что колдуньи с подозрением и завистью относились к их единому дару, хотя он был направлен только на благо древней расы Эсткарпа. Колдуньи утверждали, что мужчина не может обладать колдовским даром, и к тому же втайне недолюбливали мою мать за то, что она связала свою судьбу с Саймоном, человеком из другого мира и времени. В то время совет не проявлял к нам, их детям, никакого интереса. Скорее всего, они просто игнорировали факт нашего существования. Катею даже не подвергли проверке на обладание даром, что проделывали со всеми девочками древней расы по достижении ими 6-летнего возраста. Я смутно помню нашу мать в те годы. Изредка она появлялась в поместье в окружении стражей границы, с интересом наблюдала за тем, как я ползаю по полу, клала мою детскую ручонку на гладкую рукоять меча, но такое случалось очень редко. Отца же мы почти совсем не видели. Охрана южной границы отнимала у родителей все время. Со всеми вопросами и проблемами мы обращались к Ангард и были очень привязаны к леди Лоис. К матери и отцу мы относились с уважением и почитанием, но и только. Отец был не тот человек, что умеет ладить с детьми, и мне кажется, в глубине души он считал нас причиной тех страданий, что выпали на долю его жены при родах, а она была для него самым дорогим человеком на свете. И так с родителями нас не связывали тесные родственные узы. Но зато втроем мы были словно одним целым, хотя и сильно отличались друг от друга. По воле матери в этой жизни у меня было предназначение воина, у Кемака — мудреца, а у Катеи — колдуньи. Кемак, к примеру, столкнувшись с проблемой, не действовал сразу. Он все обдумывал и взвешивал, и только после этого приходил к какому-либо решению. С ранних лет он начал задавать много вопросов, и если не получал вразумительного и обстоятельного ответа на некоторые из них, сам погружался в глубокие раздумья и докапывался до сути. Катея обладала даром. На ней лежала печать исключительности, не только по отношению к нам, но и ко всему окружающему, животным и людям. Очень часто ее сила подавляла мои действия или решения Кемака. Не помню точно, когда мы впервые осознали, что обладаем силой. Втроем мы были едины. Я — действие, Кемак — ум, а Катея — сердце и наши эмоции. Но из какой-то непонятной нам самим осторожности мы ни с кем не делились нашей тайной, хотя не сомневаюсь, что Ангард было хорошо известно о нашей единой силе. В 6 лет нам с Кемаком подарили маленькие, специально для нас сделанные мечи и дротики, и мы приступили к освоению искусства владения оружием. Все представители древней расы должны уметь постоять за свою землю в трудные времена. Нашим наставником стал Салкар по имени Откел. Его направил к нам отец, чтобы мы получили настоящее боевое образование. Откел владел в совершенстве почти всеми видами оружия, а во время нападения на Карс он был одним из офицеров Аставрула. Несмотря на то, что никому из нас не пришлась по душе секира, что очень разочаровало нашего наставника, мы с Кемаком в совершенстве освоили другие виды оружия, заслужив одобрение Откела, весьма требовательного к ученикам. Нам шел 12-й год, когда представилась первая возможность проявить на практике боевое искусство. К тому времени Пагар навел порядок в своем герцогстве и решил еще раз попытать счастье на севере. Флот Салкаров доблестно сражался с Ализоном, и разведчики, должно быть, сообщили об этом герцогу. Он направил лучшие отряды на север, в горы, чтобы те одновременно атаковали противника в 5 различных местах. Фальконеры приняли на себя один из таких ударов, а 2 оставшиеся шайки добрались до той долины, где до этого не ступала вражеская нога. Отрезанные с тыла, они дрались как безумные, стремясь во что бы то ни стало уничтожить все на своем пути. Горстка этих дикарей добралась до реки Эс, захватила одно судно, придав команду мечу, и направилась вниз по течению, задумав, вероятно, добраться до моря. Их удалось выследить, и в устье реки пришельцев поджидал военный корабль. Они сошли на берег в 5 милях от Эстфорда, и все мужское население с окрестных ферм устроило на них охоту. Откел запретил нам следовать за ним, и мы не посмели настаивать на своем. Но не прошло и часа после того, как его вооруженный отряд покинул Эстфорд, как Тея получила послание. Оно так резко обрушилось на нее, что она схватилась за голову и вскрикнула от неожиданности, стоя между нами на сторожевой башне. Это было послание колдуньи, предназначавшееся не маленькой девочке в нескольких милях от нее, а опытным колдуньям древней расы. Но часть этой мысленной мольбы о помощи попала к нам через нашу сестру. Некогда было задумываться, имеем ли мы на это право. Мы поспешили на помощь, оседлав тайком своих коней. Не раздумывая, мы взяли с собой Катею. Она была не просто нашим проводником. Мы были одним неделимым целым. Трое детей, но не обычных, а наделенных силой, поскакали прочь от Эстфорда. Мы помчались к тому месту, где укрылись дикие волки из Карстена, взяв в плен заложницу-колдунью. В сражении все решает счастливый случай или судьба. Говорят, например, что вот, мол, этому командиру везет, потери у него всегда незначительные, и всегда-то он оказывается в нужном месте в подходящий или самый решающий момент сражения. В чем-то, конечно, это заслуга того, что превосходит обычное умение пользоваться оружием, а именно стратегии, опыт, ума и сноровки. Но почему-то другим, обладающим теми же качествами, при подобных обстоятельствах, никогда не везет. В этот день именно удача сопутствовала нам. Мы обнаружили логово врага и убили охрану, пятерых хорошо обученных и отчаянных бойцов. Так что раненная, истекающая кровью, но при этом гордая колдунья, была спасена. Мы почему-то почувствовали себя неловко под ее властным взглядом, и наше единство распалось. Только потом я понял, что мы с Кемаком словно и не существовали для нее. Она была полностью сосредоточена на Катее, и от ее изучающего взгляда исходила некая непонятная нам угроза. Мы были беззащитны перед ней. За неповиновение Откил сёк нас с Кемаком несколько дней подряд, несмотря на то, что мы так отличились. Но мы были рады, что колдунья снова исчезла из нашей жизни, проведя в Эстфорде всего одну ночь. Намного позже, потерпев первое поражение, мы узнали, наконец, что последовало за ее визитом. Оказывается, колдуньи приказали подвергнуть Катею проверке на обладание даром, но наши родители отказали им в этом, и совету пришлось на какое-то время смириться. Колдуньи не потерпели поражения, нет. Они никогда не полагались на опрометчивые поступки и считали, что время их союзник. И время работало на них. Спустя 2 года Саймон ушел в море на корабле салкаров, чтобы проверить сообщение о том, что ализонцы сооружают какие-то странные укрепления на островах. Подозревали, что Колдору снова дали о себе знать. Больше ни о нем, ни о корабле ничего не слышали. Из-за того, что мы так мало знали о своем отце, его исчезновение не внесло в нашу жизнь каких-либо существенных изменений. Вскоре в Эстфорд вернулась наша мать. На сей раз это был не просто короткий визит. Она прибыла в сопровождении личного эскорта и осталась с нами. Говорила она мало, и взгляд ее часто устремлялся куда-то вдаль. В течение нескольких месяцев они с леди Лойс каждый день на несколько часов запирались в одной из башен. С тех пор леди Лойс изменилась. Она побледнела и исхудала, так, словно ее покидала жизненная сила. Моя мать тоже таяла на глазах. Черты ее лица обострились. Взгляд стал отсутствующим. Потом она вдруг потребовала, чтобы мы втроем пришли к ней в комнату. Там царил полумрак. хотя день был солнечный, и все три окна были раскрыты. Она указала пальцем на портьеры, и они опустились, подчинившись ее воле. Открытым осталось лишь одно окно, выходившее на север. Джелет начертила какие-то линии на полу, и они вдруг задрожали и словно ожили, превратившись в замысловатый узор. Потом, не проронив ни слова, она приказала нам встать на него, а сама бросила сухие травы на небольшую жаровню. Повалил дым и заслонил нас друг от друга. И в тот же миг мы снова стали едины, как тогда, до встречи с колдуньей. А потом трудно передать словами то, что мы ощутили. Нас метнули, словно стрелу. Я утратил чувство времени, пространства и своего «я». Существовали только цель и воля. Они поглотили меня целиком. И мы снова стояли перед нашей матерью. Теперь она была уже не той чужой и далекой женщиной, как раньше. Она была живой, близкой. Она протянула к нам руки. Слезы бежали по ее впалым щекам. «Мы дали вам жизнь», — молвила она наконец. «А вы вернули мне дар, дети мои». Она взяла со стола маленький пузырек и вылила его содержимое на те угасающие угольки, что остались на жаровне. Вспышка, и все изменилось. Но невозможно объяснить, что именно. Я моргнул и снова стал самим собой, а не частью кого-то. Мать уже не улыбалась, она была полна решимости. И решимость эта передалась нам. «Да будет так. Я иду своей дорогой, вы выбираете свою. Я сделаю то, что будет в моих силах, верьте мне, дети мои. И в том, что судьба разъединяет нас, никто не виноват. Я отправляюсь на поиски вашего отца, если он все еще жив. Вам уготована другая участь. Воспользуйтесь тем, что в вас заложено. Пусть меч никогда не подведет вас, а щит всегда сохранит. Быть может, когда-нибудь в конце пути наши дороги сольются. И вопреки всему и всем, судьба улыбнется нам».